Глава 24. Бран.
В извилистых горных долинах, по которым они шли теперь, не было дорог. Между серыми каменными вершинами лежали спокойные голубые озера, длинные, узкие и глубокие, и сумрачно зеленели бесконечные сосновые леса. Багрянец и золото осени стали убывать, когда они вышли из волчьего леса к древним кремнистым холмам, и совсем пропали, когда холмы сменились горами. Теперь над головой высились серо-зеленые страж-деревья, высоченные ели и гвардейские сосны. Подлесок стал редок, и почву под ногами устилала хвоя. Когда они сбивались с дороги, что случалось раз или два, им стоило только дождаться ясной холодной ночи и найти на небе ледяного дракона. «Голубая звезда в глазу дракона указывает на север», — так говорила Оша. Вспоминая Ошу, Бран каждый раз гадал, где она теперь. Должно быть, в Белой гавани, вместе с Риканом и лохматым песиком. Сидит себе и ест угрей, рыбу и горячий крабовый пирог у толстого лорда Мандерли. Или греется в последнем очаге у Большого Джона. Это он, Бран, мерзнет на спине у Ходора, мотаясь в своей корзине вверх и вниз по горным склонам. «Вверх да вниз, и так всю дорогу», — вздыхала на ходу Мира. «Ненавижу твои дурацкие горы, принц Бран. Вчера ты говорила, что любишь их». «Верно, мой лорд-отец рассказывал мне про горы, но до сих пор я их ни разу не видела. Они мне так нравятся, что и сказать нельзя». «Как же ты тогда говоришь, что их ненавидишь?» — состроил гримасу Бран. «Разве нельзя совмещать и то, и другое?» Она подняла руку и ущипнула его за нос. «Нет, это разные вещи, как день и ночь, как лед и огонь». «Если лед способен обжигать, — со своей обычной важностью молвил Жаен, — то и любовь может сочетаться с ненавистью. Гора или болото — все едино. Земля одна». «Одна-то одна», — согласилась его сестра. «Но уж больно она тут морщинистая». Горные долины редко оказывали им любезность простираться прямо на север. Поэтому им приходилось петлять или даже возвращаться назад. «Если б мы ушли по Королевскому тракту, то были бы уже у стены», — твердил Ридом Бран. Он хотел поскорее найти трехглазую ворону, чтобы научиться летать. Он повторял это столько раз, что Мира для смеху начала произносить эти слова вместе с ним. Тогда Бран сменил музыку и стал говорить. «На Королевском тракте мы бы так не голодали. Пока они шли через холмы, в еде у них недостатка не было. Мира, прекрасная охотница, промышляла в ручьях рыбу с помощью своего лягушачьего трезубца. Бран любил наблюдать за ней, восхищаясь быстротой, с которой она наносила удар, и тут же выдергивала острогу назад с трепещущей на зубцах серебристой форелью. Лето тоже для них охотился. Каждый раз на закате он исчезал, а к рассвету возвращался, часто таща в зубах белку или зайца. Но здесь, в горах, ручьи стали мелкими и совсем ледяными, а дичь встречалась редко. Мира по-прежнему охотилась и рыбачила, когда могла, но ей становилось все труднее, и даже лето порой возвращался ни с чем. Часто они ложились спать на пустой желудок, но Жаен упорно стоял на том, что от дорог нужно держаться подальше. «Дорога — это путники», толковывал им он. «А у путников есть глаза, чтобы видеть, и языки, чтобы рассказывать повсюду о мальчике-калеке, его великане и волке, который их сопровождает». Жаена переупрямить не мог никто, и они продолжали идти по диким местам, с каждым днем взбираясь чуть выше и продвигаясь чуть дальше на север. Дождливые дни перемежались ветреными, а порой налетал такой ливень, что даже Ходор начинал реветь в испуге. В ясные же дни им часто казалось, что они единственные живые существа во всем мире. «Неужели тут никто не живет?» — спросила Мира, когда они обходили гранитный утес величиной с Винтерфелл. «Нет, люди здесь есть», — ответил Бран. «Амберы обитают большей частью восточнее Королевского тракта, но летом они пасут своих овец на горных лугах. На западной стороне гор у Ледового залива живут вуллы, позади нас, в холмах, харклии, а здесь наверху кнотты, лидли, нори и даже флинты. Его прабабушка с отцовской стороны была из горных флинтов. Старая Нэн сказывала как-то, что это ее кровь заставляет Брана лазать по стенам и крышам. Только она, конечно, умерла давным-давно, когда еще и отца на свете не было». «Вуллы?» — сказала Мира. «Вместе с отцом, кажется, воевал какой-то вул. Жаен». «Теовул», — ответил Жаен, отдуваясь после подъема. «Его еще прозвали Ведра». «Это их герб», — сказал Бран. «Три бурых ведра на голубом поле с каймой из белых и серых клеток. Лорд Вул приезжал однажды в Винтерфелл, чтобы принести присягу на верность и поговорить с отцом, и у него на щите были такие ведра. Только он не настоящий лорд, то есть настоящий, но зовут его просто Вул, как Кнота, Нори и Лидля». «Это их герб», — сказал Бран. «Три бурых ведра на голубом поле с каймой из белых и серых клеток. Лорд Вул приезжал однажды в Винтерфелл, чтобы принести присягу на верность и поговорить с отцом, и у него на щите были такие ведра. Только он не настоящий лорд, то есть настоящий, но зовут его просто Вул, как Кнота, Нори и Лидля. Мы в Винтерфелле называем их лордами, но здесь в горах нет». Жаен остановился, чтобы отдышаться. «Ты думаешь, эти горцы знают, что мы здесь?» «Знают». Бран видел, что они наблюдают за ними. Не своими глазами, а более зоркими глазами лета, от которых мало что могло укрыться. «Но не станут нам докучать, если только мы не вздумаем воровать у них коз или лошадей». Так и вышло. Горца они встретили только однажды, когда холодный проливной дождь загнал их в укрытие. Мелкую пещеру, скрытую серо-зелеными ветками громадного страж-дерева, отыскал Лето. Но когда Ходор нырнул под каменный свод, Бран увидел рыжее зарево костра и понял, что они здесь не одни. «Входите и грейтесь», — сказал мужской голос. «Каменной крыши на всех хватит». Он угостил их овсяными лепешками и кровяной колбасой, дал хлебнуть Эли из своего меха, но не назвался и не спросил, как зовут их. Бран решил, что он из Лидлей, потому что его беличий плащ скрепляла бронзовая с золотом пряжка в виде сосновой шишки. У Лидлей щиты наполовину белые, наполовину черные, и на белой половине изображена сосновая шишка. «Далеко ли еще до стены?» — спросил его Бран. «Ворон быстро долетит», — ответил предполагаемый Лидль. «А если у кого крыльев нет, то далековато». «Спорю, мы уже были бы там», — начал Бран. «Если бы шли по Королевскому тракту», — закончила за него Мира. Лидль достал нож и стал строгать палочку. «Когда в Винтерфелле был Старк, даже юная девушка могла путешествовать по Королевскому тракту в своем именинном платье, и ее никто бы не тронул. И все путники находили огонь, хлеб и соль в придорожных харчевнях и острогах. Но теперь ночи стали холоднее, и двери стоят запертые. В волчьем лесу завелись осьминоги, и ободранный человек разъезжает по Королевскому тракту, спрашивая, не видал ли кто чужих». Риды переглянулись, и Жаен повторил. «Ободранный человек?» «Да, люди бастарда», — Он вроде как умер,